«Маленький подарок Антона». Праздник и гость. Время шло, дети росли. Теперь днем в лесном доме почти всегда было тихо, потому что все, кроме Мортона, уходили в школу. Зато вечером, когда вся семья бывала в сборе, дом наполнялся смехом, разговорами, криками, шумной вознёй. Он к этому привык. Но сегодня в нем слышались какие-то необычные разговоры. Дом затаил дыхание и старался разобрать отдельные слова. «Но ведь у меня нет даже нарядного платья», — сказала мама. «У меня есть только юбка с блузкой, а это слишком буднично». «А где твое старое нарядное платье?» — спросил папа. «Оно мне широко, и у него некрасивый воротник». «Платье можно немного ушить, а из белого шелка сделать новый красивый воротничок», — предложила бабушка. От волнения она раскачивалась на табуретке, а дети прыгали вокруг папы и мамы. Духовой оркестр шоферов праздновал свой 25-летний юбилей и устраивал бал с угощением, музыкой и танцами. И маме очень захотелось пойти на этот праздник. «Мама», — волновалась Марен, — «ты непременно должна пойти, ведь это будет настоящий бал!» «А какие там, наверное, будут вкусные вещи!» — сказал Мартин. «И танцы!» — вздохнула Марта. «И музыка!» — подхватил Мац. «И много знакомых!» — добавила Мона. «Ты нам потом целую неделю сможешь рассказывать об этом бале!» — сказала Милли. «Вам всем дадут смешные бумажные шапочки!» — кричала Мина. «А главное, и туда, и обратно ты поедешь на автобусе!» — сказал Мортон. Но все дети говорили разом, и неудивительно, что дом ничего не мог разобрать. «Ладно, ладно, если вам так уж хочется, я пойду на праздник», — согласилась мама. На другой день мама отправилась в магазин и купила красивого белого шелку. Бабушка вооружилась очками, ножницами, иголкой с ниткой и начала шить. Марен выгладила мамино платье, папа уселся возле печки и принялся чинить мамины выходные туфли. Они были уже не такие нарядные и красивые, как в тот день, когда мама купила их. Мама вымыла волосы и с помощью бабушки и всех восьмерых детей накрутила их так, чтобы ни один волосок у нее на голове не остался незавитым. Покончив с волосами, мама принялась гладить папин синий выходной костюм. Пиджак папе был чуточку узок, но если папа подтягивал живот, то пиджак можно было даже застегнуть на одну пуговицу. «Бабушка, тебе придется смотреть за детьми», — сказала мама. «Я хотел попросить Хенрика и Хюльду помочь тебе», — робко вставил папа. «Ну да, вы, конечно, думаете, что сама я не справлюсь», — рассердилась бабушка. «Вы считаете, что я уже ни на что не гожусь, но вы еще увидите». «Можете спокойно отправляться на свой праздник!» Через 2 часа папа и мама были готовы. Мортен смотрел и не узнавал маму. Она надела какое-то чудное короткое платье, туфли на высоких каблуках, а вся голова у нее была в крупных локонах. Но папа заявил, что мама сегодня необыкновенно красива и похожа на молодую девушку. Мама была очень довольна. Бабушка и 8 детей стояли у окна и махали им вслед. В этот день грузовик остался дома, потому что папа и мама поехали в город на автобусе. Бабушка напекла вафель, сварила какао. Дома было тепло, уютно и весело. Дети любили оставаться с бабушкой. На улице стемнело, поднялся ветер. Маленькая лампочка тускло освещала двор, калитку и лес. «Неприятно на улице», — заметила Марта. «Бедные папа и мама», — сказал Мортон. «Не бойся, там, где сейчас папа и мама, светло, тепло и красиво», — начала объяснять ему Мона. «Там играет музыка, все танцуют и веселятся».
«К нам едет автомобиль», — перебил ее Мортон.
«Это не автомобиль, а ветер гудит», — сказал Мац. «Нет, автомобиль», — упрямо повторил Мортон, и все прислушались.
«Кажется, ты прав», — Мац подошел к двери и распахнул ее. Все вышли на крыльцо.
«Автомобиль! И он едет прямо сюда!» — закричала Марта. «Кто-то сбился с дороги», — сказала бабушка. Она напустила на себя равнодушный вид, но в глубине души была немного испугана. Ведь еще ни разу здесь вечером не проехал ни один автомобиль. «Это, наверное, Уля Александр со своим папой едут к нам в гости», — вдруг радостно воскликнула бабушка.
«Нет-нет, это не их автомобиль. Я их автомобиль хорошо знаю», — перебил ее Мац.
«Ладно, я самый старший», — сказал Мартин. «Вы все должны меня слушаться. Бабушка и дети вернутся в дом, погасят свет и притворятся, что в доме никого нет. А мы с Мацом спрячемся в грузовик и выясним, в чем дело. Если все в порядке, мы вернемся домой и зажжем свет. Лампочка во дворе пусть горит, а то мы не увидим, кто приехал».
«Хорошо», — послушно сказала бабушка. Она была очень рада, что Мартин взял на себя роль старшего. Они вошли в дом и погасили свет. Потом унесли самоварную трубу в бабушкину каморку и накрыли ее одеялом. Шум автомобиля послышался теперь совсем близко. Внезапно сноп света осветил стволы деревьев. Они вспыхнули красным и снова исчезли в темноте. Наконец показался и сам автомобиль. 2 горящих глаза мчались к воротам. Ближе, ближе, ближе. «Сейчас он увидит, что заехал не туда, куда нужно, и повернет», — сказала бабушка с напускным спокойствием. Но автомобиль и не думал поворачивать. Он остановился, не выключая фар.
Из него вышел человек. Человек нес плед, два чемодана и множество свертков. Следом за ним из автомобиля вышел еще один человек. Это был шофер и начал выгружать из багажника чемоданы и саквояжи. Фонарь на столбе возле ворот раскачивался от ветра, так что и бабушка, и дети с трудом различали, что происходит на дворе. Да и Мацу с Мартином, которые сидели в грузовике, было видно не лучше. «Это такси!» — прошептал Мартин. «Кто же мог приехать к нам на такси?» «Пойдем посмотрим», — предложил Мац. «Нет, подождем еще немного». Мартин был очень взволнован. «Может быть, это какой-нибудь жулик или контрабандист?» Такси уехало, а незнакомец со всеми чемоданами остался возле калитки. Минуту он постоял в раздумье, глядя на дом, а потом сделал нечто очень странное. Он закрыл калитку, отошел на несколько шагов назад, разбежался, перепрыгнул через нее, затем повернулся, снова разбежался и снова перепрыгнул через калитку. Так он повторил несколько раз. «Кажется, он сумасшедший», — тихо пробормотала бабушка. Она вместе с детьми наблюдала из окна за этой сценой. «Бабушка, ты боишься?» — спросил Мортен. «Нет, просто я не люблю иметь дело с сумасшедшими. Смотрите, он идет к дому. Не бойтесь, дверь заперта». «Жалко, что Мартин и Мац остались в грузовике. Лучше бы они сейчас были с нами», — вздохнула Марта. «Но ведь кто-то должен был пойти на разведку», — возразила бабушка. В дверь постучали. Не получив ответа, приехавший начал дергать ручку двери. Но не так-то просто войти в дом, если дверь на запоре. Вдруг в бабушкиной комнате залаяла самоварная труба. Незнакомец за дверью кашлянул. «Садитесь на корточки, сейчас он заглянет в окно», — приказала бабушка. И верно. Едва успели все присесть на корточки, как за стеклом показалась темная голова. Незнакомец долго стоял у окна, стараясь разглядеть, что делается в доме, но отошел, так ничего и не увидев. «Он идет к сараю!» Милли не удержалась и снова выглянула в окно. Незнакомец подошел к сараю, потом к уборной, обошел вокруг грузовика, но, к счастью, внутрь кабины не заглянул. Потом он начал по одному переносить к дому свои чемоданы. «Наверное, он хочет устроить здесь засаду», — прошептала бабушка. Когда весь багаж выстроился возле дома, незнакомец сел на крыльцо и опустил голову на руки. Посидев так немного, он засвистел, подражая разным птицам. «По-моему, он подает кому-то сигнал», — сказала бабушка. «Мне это уже надоело. Сейчас я выйду и поговорю с ним как следует». «Нет, нет, не надо!» — закричала Марта. «Нет, надо! Не могут же Мац и Мартин всю ночь сидеть в грузовике. Пора прекратить это представление».
«А если он нападет на тебя?» — спросила Марта. «А мы сейчас все вооружимся. Мортон возьмет швабру, Мина — совок для мусора, Милли — кочергу, Мона — молоток, Марта — доску для хлеба, а Марен станет за дверью с веревкой наготове. Ну, все в порядке? Раз, два, три, открываю!»
Бабушка открыла дверь и молча остановилась на крыльце. Она думала, что ее молчаливое появление испугает незваного гостя. Надо не кричать, не говорить, а молча грозно смотреть на этого негодяя. К тому же бабушка боялась, как бы у нее не начал дрожать голос, если она заговорит. Но незнакомец нисколько не испугался. При виде бабушки он бросился к ней на шею с громким воплем: «Мамочка, мамочка, это я вернулся домой! Где отец? Где все остальные?»
«Это еще что за комедия?» — воскликнула бабушка. «Какая я тебе мамочка? Вы только послушайте, что говорит этот сумасшедший!»
«Мамочка, неужели ты не узнаешь меня? Да ведь это я, твой старший сын Антон! Я виноват, я должен был писать тебе письма, но я так не люблю их писать. И потом, мне очень несладко жилось первые годы. Зато теперь у меня дела пошли превосходно. Видишь, это все мои чемоданы. Я приехал, чтобы вместе с вами отпраздновать Рождество, и привез много-много подарков. Но самый главный подарок я приготовил тебе. Все эти годы я мечтал подарить тебе... Нет, пока это секрет. Его привезут сюда только на Рождество».
«Да-да-да, очень хорошо, но все-таки ты не мой сын», — перебила его бабушка. «Иди сюда, к свету, и ты увидишь, что вовсе не знаешь меня. У меня есть только дочь, но она вместе со своим мужем пошла на юбилей духового оркестра шоферов. А все эти дети — мои внуки».
Незнакомец вошел в кухню и внимательно осмотрел бабушку и детей, которые приготовились к борьбе. В это время в дом вбежали Мартин и Мац.
«Тебе помочь, бабушка!» — крикнули они в один голос, засучивая рукава. «Нет-нет, садитесь!» «И ты тоже садись!» — пригласила бабушка незнакомца.
Его круглые от удивления глаза перебегали с одного на другого. «Это все мои племянники?» — робко спросил он наконец. Лицо у него было такое печальное, что бабушке стало его жалко.
«Ну, пусть племянники, если тебе так хочется. Только скажи нам все-таки, кто ты такой?» «Тебя зовут Антон?» — спросила бабушка. «Мы будем звать его дядя Антон», — тут же предложила Мона.
«Но почему ты решил, что я твоя мать?» — продолжала допрашивать бабушка.
«Потому что ты здесь живешь», — ответил Антон. «А я родился в этом доме. Если бы ты только знала, сколько раз он мне снился, и как я мечтал снова увидеть его!»
«Я понял!» — закричал Мац. «Ты сын старика и старушки, которые жили здесь до нас!
Да, да! А где же они? Неужели они умерли?» — встрепенулся незнакомец, и на глазах у него показались слезы.
«Не волнуйся, Антон», — сказала бабушка. «Твои родители живы и здоровы. Просто жить одним в лесу им было одиноко и трудно, поэтому они продали дом папе, маме и детям, а сами переехали в город в их квартиру».
«Значит, они больше не живут здесь? Значит, этот дом уже не наш, и мне следует уйти?»
«Зачем же тебе уходить? На дворе ночь, останешься у нас ночевать. Мы тебя уложим в гостиной на диване. Дети, помогите Антону внести свертки, а я пока постелю ему постель».
Бабушка угостила Антона вафлями и какао. Ей казалось, что если человек приехал из такой дали, как Америка, то он непременно должен был проголодаться в пути. «Нет, я ехал недолго. Я прилетел на самолете», — объяснил бабушке Антон. «Но я действительно хочу есть».
«Идите спать, дети, уже поздно», — сказала бабушка.
«Как же мы пойдем спать, когда у нас в доме незнакомый человек?» — шепнул бабушке Мац.
«А если он обманщик?»
«Кто? Антон-то?
Не может этого быть! Но если ты так боишься, я постерегу его, пока не придут папа с мамой».
Дети и Антон ушли спать, а бабушка уселась в папину качалку и, слегка покачиваясь, думала о том, сколько удивительных вещей случается на свете. Постепенно глаза ее закрылись, и она сладко заснула. Заснули и самоварная труба, и все 8 детей. Не спал только Антон.